Марафон на эхе Москвы.
Часов 8 минут, и там еще 20 копеек натикало. Продолжается наш марафон с группой The Who. Ольга Павловна уверенно лидирует. Я просто уже отчаялся. Не пытаюсь даже ее догнать. Дядя Миша просто осел. Выпал в осадок, его заморозили.
Что Ольга Павловна не лидирует.
А что же она делает?
Лидирует The Who.
Ай-ё, прости, пожалуйста, я забыл. Да, это именно так.
Я надеюсь, что все-таки, несмотря ни на что, все заметили, кто лидирует.
Да, 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 да. Ну, пожалуйста, ответь тогда хотя бы на вопросы. Вот здесь накопились они. Значит, Илья, значит, чем отличается саундтрек? Как его отличить, вот, если захочешь купить от... От фильма «Томми», да. И вот оригинальная пластинка.
На оригинальной пластинке. Вот
там
такая
как бы сфера какая-то такая, да, с окошками какими-то, с окнами или там с каким-то...
Решетчатая сфера.
Такая сфера.
И голубочки. И написано мелкими-мелкими буквами «Ху» и «Томми». Даже не поймешь, где название группы.
Там в очках какая-то такая рожа лица.
Не путай. Так вот, это оригинальный альбом. Там, где решетчатая сфера
вот
и голубочки.
Другой вот.
А там, где лицо человеческое в темных очках и, видимо, с заткнутым ртом и ушами, это уже будет саундтрек к фильму. Но вообще это должно быть указано в кредит, что там принимает участие масса всяких знаменитостей, как то Тина Тернер, Эрик Клэптон, Элтон Джон. Да много кто еще. Я думаю, об этом поговорим попозже.
Прекрасно.
И так и можете отличить. Надо сказать, что вообще Томми сопровождал... юноша сопровождал группу на протяжении всех историй. Мы сейчас с вами незаметно так перебрали 72-й год. То есть вот этот сингл мы сейчас послушали, он вышел летом 72-го года.
Ты зачастила, Павловна. Мы же собирались ответить на вопросы еще сперва.
Вот отвечая на вопрос. Еще в 72-м году в конце вышла оркестровая версия Томми. Причем оркестровая версия, которую аранжировал некто Лу Рейцнер. Там принимали участие и Ринго Стар, и Род Стюарт, и Мэгги Белл, и много еще кто.
Да, по поводу...
Там обложка такая очень специфическая. Два глаза таких лежат на какой-то плоскости непонятной. Очень сюр.
По поводу Рода Стюарта, кстати, Мареев, дорогой, мы же о музыке говорим, а ты... Или вы про кабак. Ну, тогда, значит, еще больше, видимо, вещей можно снять Шуфутинского. Тогда давайте Шуфутинского будем слушать. Вот, насчет ом, я не знаю. Это слишком далеко нас может увести, поэтому замнем. Замнем для неясности. Ом, загадочные омы.
Это вопрос был по поводу, что за нота такая загадочная, которая звучит, когда все остальные ноты умолкают. Концепция, философия, она на той... Образность. Она на той образность, чтобы вот не четко все объяснять, а оставлять какой-то простор для фантазии. Мне кажется, так оно даже лучше. Напоминаю, что в начале часа мы послушали вещь «Join Together», которая вышла в качестве сингла в 72-м году, и она тоже относится к проекту «Lifehouse», «Дом жизни». То есть она вот из той же истории. Вот. Мне очень греет эта вещь, надо сказать. Как нетрудно догадаться, именно поэтому мы ее и поставили в эфир. Вот. И сейчас, по идее, нам бы
просто
надо...
Просто потому что холодно. Она же греет.
Да, она
греет. На улице холодно,
да,
поэтому абсолютно. Мы поставили.
По идее, надо бы нам сейчас переходить к разговору о квадрофении. Но я думаю, что не будет неправильным, если мы поговорим о диске «Odds and Sods», хотя он вышел в квадрофении в 73-м году, «Odds and Sods» в 74-м. Но на этот альбом попали как раз аутейки, которые, по идее, должны были войти в... альбом, то есть Who's Next, как я уже говорила, должен был быть двойным альбомом. И вот если бы он был двойным, то есть то, что вышло на Odds and Sods, оно бы как бы попало на Who's Next. Соображаешь, ты звала?
Я соображаю. С трудом, несмотря на утреннее время. И выпитый чай, но соображаю.
Ну, какие-то вещи, естественно, они не предназначались, как бы не входили в проект Lifehouse. То есть мы их вот сейчас и будем слушать.
Но сначала отзы и содзы. Что такое?
Ну, это... Вообще, сод это такое очень неласковое слово. Типа, дурачина ты простофиля. Сод. Мягко говоря. Балбес, обалдуй. А odds — это всякие странности. Ну, odds and sods получается... То есть, действительно, в этот альбом вошли вещи, которые не попали на прежний альбом. И надо сказать, что переиздание, оно как sell-out вот переиздали... в таком расширенном варианте. Точно так же и по этому принципу пошли, переиздавая Odds and Sods. То есть там переиздали не оригинальный сам альбом, а все редкости какие-то, там бисайды, какие-то неизданные вещи, которые раньше не издавались отдельным альбомом, их включили в Odds and Sods. То есть получилось такое расширение.
В городке было «Волки позорные, козлы поганые». Что-нибудь такое, нет?
Литературно перевели название альбома. Молодец. Мы с вами сейчас будем слушать вещь, которая была написана Джоном Энтвислом. И она была записана тоже примерно в том же районе, когда была записывалась «Квадрофения». В 73-м году. Она называется «Postcard». Вот. Надо сказать, что вообще-то Ху очень много гастролировали в 71-м году. В 72-м не гастролировали почти совсем. Пит Таунсенд посетил могилу Мехер-Бабы в Индии, записал свой альбом первый сольный «Who Came First». Собственно, Джон Энтвистл успел выпустить аж два сольных альбома.
Вот кто, собственно, первым-то был?
Да, нет, первым был, на самом деле, Джон Энтвистл, потому что он первый выпустил сольный альбом «Smash Your Head Against the Wall». В 72-м он выпустил свой второй сольный альбом «Whistle Rhymes». Причем, обратите внимание, никакой паники в рядах это не вызывало. Вот представьте себе, Битл выпускает сольный альбом. Это же просто караул-базар, значит, Битлз распались, все уже просто нонсенс, сенсация. В Ху это воспринималось...
А грустным не надо, Павловна, сейчас. Не надо о грустном.
Я просто к тому говорю, что в Ху это воспринималось совершенно нормально. То есть есть как бы группы, да, есть...
Но они же не были женаты на Йоко Оно.
И то, как бы, нашел, как вывернуться. Как все с тобой просто, дядя Володя. Ну вот, ну просто в 72-м году группа-то особо и не гастролировала. Ну, только что разве совершила обширнейшее турне по Европе в августе 72-го года. И в сентябре она даже она выступила в Париже на празднике газеты «Humanité». И выступала перед 400 тысячами фэнов.
Газета-то коммунистическая.
Да, неважно. И, в общем, это 400 тысяч фэнов, это была их самая большая аудитория. Ну, в общем, вещь, которую мы сейчас будем слушать, она, в общем, как раз о горестях гастролей. И все те звуковые эффекты, которые вы слышите, они действительно были записаны в тех странах, о которых идет речь. И, надо сказать, я очень люблю Джона Энтвистла, потому что с какой-то такой невероятный сурьез, который иногда Таунсенда клонит, Джон всегда вносил свою энтвистловскую ноту. И, собственно, вот та самая нота, сейчас мы ее будем слушать, ну, сперва перевод.
Я всегда думал, почему он мне так симпатичен? Вот, как бы,
наш человек
братья.
Во всех
наш
смыслах.
Человек, абсолютно.
Итак, «Postcard», почтовая открытка. «Мы тут так развлекаемся, жаль, что тебя нет с нами. В Германии километры сосисок и агрессивных фэнов. Мы не выступали аж с прошлого вечера. Осталось еще 10 концертов и одна неделя. Скорей бы уж. Мы так развлекаемся. Жаль, что тебя нет с нами. В Италии горы спагетти и неприязнь, повисшая в воздухе, как конфетти. Мы уехали поездом, а не самолетом. Да мы и на машине домой вернулись бы, будь оно поближе. Надеюсь, у тебя все в порядке. На следующей неделе я постараюсь позвонить. Уж недолго осталось. Сообщу, когда вернусь, как только сам узнаю. Мы тут так развлекаемся. Жаль, что тебя нет с нами». В США тьма картофеля фри и осуждающих взглядов. Уже 100 лет, как мы не выступаем. Все, в общем-то, в порядке, но одно лишь плохо. Мы тут пересидели, и денежки кончились. Мы так развлекаемся, жаль, что тебя нет с нами. В Австралии кенгуру, а люди нам тут не рады. Нас выперли из самолета за распитие пива. А лететь так долго, мы чуть с ума не посходили, так долго лететь. Надеюсь, у тебя все в порядке. На следующей неделе я, может, позвоню. Уж недолго осталось. Сообщу, когда вернусь, как только сам узнаю. Мы съездили в целом удачно, разве что пришлось пройти через ад, но и через рай тоже. Но это шутка для посвященных. Heaven and Hell — это, как известно, одна из самых-самых знаменитых вещей Джона Энтвисла, которые играли Who. И, собственно, он в конце говорит, пришлось пройти через ад, но и через рай тоже. Сам себя цитирует, любимого. Сам себя не процитируешь, никто не процитирует. В общем-то, он в чем-то прав. Еще одну вещь мы послушаем. Это «Посткард» открывала альбом от Зен Соц, который вышел в 1974 году. Напомню, что переиздание, которое несколько лет назад вышло, оно совсем-совсем другое. То есть там и оригинальные вещи, которые входили изначально на альбом от Зен Соц, и те, которые группа записывала, ну, скажем, начиная с 64-го года. То есть так мы слушали уже и I'm the Face, и Glow Girl. Они сейчас все есть на Odds and Sots, они там, их можно найти. Вот. Мы сейчас с вами будем слушать вещь, которая называется Naked Eye. То есть, ну, тоже нет точного перевода на русский язык. Это как бы невооруженным взглядом, так можно сказать. Эта вещь была... как бы она родилась в результате джема в ту эпоху, когда Ху играли Томми, ну, активно обкатывали Томми по Европе и по Америке. И то есть из джема, который они играли, просто из импровизации, вот именно эта песня и родилась. И, мне кажется, это чувствуется. Долгое время они ее не записывали в студии, потому что надеялись записать хоть какую-то, ну, нормальную студийную, вот эту концертную, пардон, версию, но что-то им с этим не везло. Ну, слушать студийную версию, мне кажется, она ничуть не уступает тем известным концертным вариантам. Может, даже и превосходит в чем-то. Я сначала прочитаю перевод, а потом мы ее будем слушать. Вот. Так, Naked Eye. На... условно говоря, невооруженным взглядом. Съел пилюлю, вышел на свежий воздух. От мозга проводочки, протянуты к звездам. Нашел себе женщину, лег с ней на землю. Удовольствие льется с неба, как дождь. Сел в машину, жму на полную, чувствую, вот она, свобода. На первый взгляд, вроде бы, все прекрасно. Но на самом деле все иначе, все очень даже не так. Ты пишешь свое имя, а я свое. У нас оно одно и то же, но мы селимся в разных комнатах. Можно прикрывать наготу, но если ты прикрываешь свой срам, значит, уже этим ты признаешь, что что-то не так. Нажми любую кнопку, потечет молоко и мед. Мир начинается за соседской стеной. Все вроде бы прекрасно на первый-то взгляд. Но на самом деле все иначе, все очень даже не так. Ты сжимаешь ружье, я зажимаю рану. И мы стоим, смотрим друг другу в глаза. Мы оба думаем, что знаем, что есть истина. И оба знаем, что знаем, в чем неправда. Но говорим друг другу горы всякой лжи. Мы не пешки в чьей-то игре, не солдатики сильных мира сего. Есть лишь один человек, который может коснуться каждого из нас. Все вроде бы прекрасно на первый-то взгляд, но на самом деле все иначе. Все очень даже не так. Take a little dope and walk out in the air. The stars are all connected to the brain. Find me a woman and lay down on the ground. Her pleasure comes falling down like rain. Get myself a car, I feel power as I fly. Oh, now I'm really in control. It all looks fine to the naked eye, but it don't really happen that way at all. Don't happen that way at all. We still
those eyes. Both think we know what's right. Both know we know what's wrong. We tell ourselves so many, many, many lies. We're not pawns in any game. Not tools of bigger men. There's only one who can really move us all. It all looks fine.
Тут такой был вопрос, вот Валерий его прислал, и у меня тоже, собственно, возникали. Вот на, видимо, на предыдущие вещи, конечно, не на этой, да, там был, якобы было такое тремоло на балалайке. Ну, вообще, в принципе, может быть, ты даже не по этому поводу, а вообще скажи, там посторонних музыкантов часто привлекали? Я знаю, что там умелец был, Энтусл.
На всем играл,
на дудках, там,
на пианино. Всяких. Ну, там же он тоже, в общем-то.
Ну, приглашали людей?
Да нет, не особо. Ники Хопкинс очень часто играл. Ники Хопкинс в записи Who's Next принимал участие очень активное. В частности, он играл на вещи Song is Over и Getting in Tune. Надо сказать, еще на самом первом альбоме My Generation, который был в 65-м году записан, Ники Хопкинс еще тогда в качестве сессионного музыканта принимал участие. Так что чутье все-таки артистическое людей было. Вот, а вообще не особо привлекали. Все своими силами. Таунсенд, он вообще же практически все, что было записано группой Who, изначально было записано Таунсендом дома у него в домашней студии. То есть он приносил, у него был такой стиль работы за группой. Он приносил демо-версию, уже готовую, то есть фактически которую можно было выпускать, как готовую вещь. Ну, его сотоварищи чесали репы и думали, хм, как же нам это все улучшить? Ну, в общем, в итоге им это, конечно же, удавалось, потому что одна голова хорошо, а четыре лучше. Хотя, в общем, это спорно для героя того произведения, о котором мы сейчас с вами будем говорить. Говорить мы будем, конечно же, об альбоме «Квадрофения». Он вышел, он был записан в 73-м году. То есть, ну, в 72-м и в 73-м. Вообще, как-то у Ху так складывалось интересно, что, например, «Томми» вышел в 69-м году. 68-й был периодом такого затишья относительного. Это был период, не знаю, вынашивания ребенка, если хотите. И та же история была с «Квадрофенией». То есть, 72-й год был год относительного затишья. В общем-то, он в основном отметился тем, что... У Таунсенда вышел его сольный альбом, я уже говорила, Who Came First, соответственно. Более, у Энтвисла тоже вышел второй сольный альбом. В начале 73-го у Долтри вышел его первый сольный альбом. То есть народ как-то занимался личной жизнью очень активно. У Джона вышел, какой там уже по счету, третий сольный альбом в 73-м году. И, в общем, весной и летом того же года записывался альбом «Квадрофения». Сюжет этого альбома... А, и надо сказать, что еще по ходу дела, вот осенью 72-го и в начале 73-го, Таунсенд нашел время заняться Эриком Клэптоном. И он фактически, во многом вернул его жизни, организовал концерт в Рейнбоу, в концертном зале Рейнбоу. Мы про это уже говорили в рок-марафоне про Клэптона. Но вот фактически, может быть, 2 месяца из жизни своей Таунсенд вычеркнул просто для того, чтобы не потерять друга, если хотите.
А вот по поводу
квадрофения. Чуть даже не развелся.
Да, я помню. Это на меня очень сильно неизгладимое впечатление.
Чума.
Вообще, все, что касается Клэптона там, и взаимоотношений вот вокруг него с женщинами, это просто какая-то отдельная сказка. Скажи, пожалуйста.
Как ты повернула.
По поводу вот квадрофении. Действительно ли это все-таки имеется в виду шизофрения и квадро музыка? Да? Квадрофонические пластинки, которые были тогда популярны.
Это как бы сплав двух слов. Шизофрения и квадрофония. То есть квадрофония — это была как бы такая идея, что в общем-то, это сейчас в кинотеатрах и осуществилось, не правда ли? То есть звук исходит не из двух из колонок, а из четырех. В кинотеатре сейчас там другой расклад, но все равно больше, чем две. И, в общем-то, это одна сторона, которая, видимо, музыкантов группы привлекала, потому что новые выразительные средства, как у людей творческих, у них вызывали определенный отклик. Это с одной стороны. С другой стороны, главный герой, шизофрения — это когда раздвоение личности. У него было расчетверение личности. У него этих личностей было 4.
Легко догадаться, кто они были.
И он... Нет. Догадаться было нелегко. Он этим... Вопрос этот выясняет на протяжении всего альбома. В отличие от Томми, в квадрофении ярко выраженного сюжета как такового нет. Главный герой, Джимми Купер, он сидит на скале, недалеко от побережья города Брайтона. Он сидит на некой скале и думает о своей жизни. Он просто вспоминает, что с ним случилось за последние там несколько дней, недель, месяцев. Вспоминает все это и думает, почему в нем что-то надорвалось, что-то треснуло, почему он не может жить, как жил раньше, почему он не такой, как все, что с ним так, что с ним не так. Это нормальные вопросы, которые время от времени всем себе задаем. У каждого из нас такая квадрофения в голове происходит. Работая над этой рок-оперой, возвращались к своей собственной истории. Там даже есть такой как бы отрывочек, где, собственно, происходит разговор между главным героем и самим Таунсендом. То есть эта вещь называется «Punk and Godfather». Панки, я уже говорила, что раньше это были вовсе не панки, которые Sex Pistols слушают и прочее, а панками назывались особо преданные фэны группы Who. Вот так вот интересная история меняет акценты. Да. Об этом мы говорим, о сюжете, о самом поговорим поподробнее. Сейчас мы будем слушать первые, наверное, минут 10 в квадрофении. Что я решила, не мудрство, а лукаво, что мы будем слушать просто начало и самый конец. Именно вот как и Томми, это вещь, которую нужно слушать от начала и до конца. Потому что она просто погружает вас в определенный мир, в который... Не ощущается, вот когда он как бы урывками. Но представьте, что вы смотрите кино, не сидя перед телеэкраном, а занимаясь своими делами, входя в комнату, выходя из комнаты, время от времени глядя на экран. Конечно, какое-то представление о фильме вы составите, но вы не поймете ни идеи, ни смысла и скажете, фу, какая ерунда. Вот та же история с концептуальными, условно говоря, альбомами, как Томми или Квадрофени. Поэтому, в общем, думаю, что такая вот у нас... Я думаю, что не самый худший вариант я выбрала. И сейчас я прочитаю перевод той вещи, которая... Значит, сначала 3 вещи подряд. Первая называется «I am the sea», «Я море». Вторая — «The real me», «Настоящий я». И третья, вот «Квадрофения», это инструментальная вещь, которая одноименная с альбомом. Вот. Я думаю, что музыка лучше, чем любые слова, объяснит, о чем этот альбом. А я прочитаю перевод вещи, которая называется «The real me», «Настоящий я». Я снова пришел к доктору, чтобы тот назначил мне нового психа. Сижу, рассказываю ему про выходные, но он ничем не выдает своих мыслей. «Доктор, ты видишь, кто я на самом деле?» Я пришел к маме, говорю: «Помоги мне, мама, я сошел с ума». А она: «Я тебя понимаю, сынок, это у нас семейное. Мама, ты видишь, кто я на самом деле? Щели между камнями на мостовой, словно вены. Знакомые чужие люди глядят из каждого окна. Девушка, которую я любил когда-то, живет в этом желтом доме. Вчера она прошла мимо, теперь знать меня не хочет. Ты видишь, кто я на самом деле? Ты видишь? Наконец я пришел к проповеднику, исполненному ненависти и лжи. Кажется, я напугал его малость, и он указал мне на золотые врата. Проповедник, ты видишь, кто я на самом деле? Ты видишь? Доктор, ты видишь, кто я? Мама, ты видишь, кто я? Вы видите, кто я на самом деле? Вы видите?» сами слышите, я сказала чистую правду. Джимми сидит на скале и размышляет о своей жизни. Мне очень радует, кстати, что Ху не поленились записать всякие там звуки моря, гром, дождь. Оно очень по делу. Вот, кстати говоря, в кредит Господь Бог указан. Его отдельно благодарят за летний дождь и гром и прочее. Надо сказать, что вообще само оформление этого альбома, напомню, он вышел в ноябре 73-го года. Само оформление даже оформлением как таковым не назовешь, потому что это часть истории. В частности, в буклете содержатся фотографии, которые рассказывают о жизни Джимми. Точно так же Таунсенд написал историю как бы от лица главного героя. И он рассказывает какие-то события в своей жизни. То есть это еще один способ узнать, что происходит в душе главного героя. То есть как бы его внутренний мир, вообще суть этой истории, она отражена не только в музыке, но и в том рассказе, который можно прочитать в буклете, и в тех фотографиях. Причем фотографии, видимо, очень здорово были, очень здорово пригодились, когда в 79-м году, ну то есть и раньше, в 78-м начали съемки фильма, вышел фильм «Quadrophenia, a way of life», «Quadrophenia, образ жизни». И, собственно, кто такие моды, чем они отличались от тех же рокеров, например. Вот, вы можете очень запросто узнать из этого фильма, потому что фильм действительно получился очень правдивый. Это отмечают практически все люди, которые наблюдали собственными глазами 60-е, бывали в те годы на концертах. Надо сказать, что... еще по поводу обложки. Делал ее тот же человек, который делал знаменитую обложку «Who's Next». Мы, кстати, Игорь, с тобой не сказали ни слова о шикарной обложке «Who's Next». Такой огромнейший...
Я уж просто не рискнул.
Ну, надо было рискнуть. Такой огромнейший монолит в центре, который... Ну, то есть помойка такая жуткая, посередине стоит монолит, и, в общем, ребята... Ну, понятно, участники группы Ху расходятся от нее в разные стороны, и видно, что они только что справили малую нужду около этого монолита.
Видишь, как ты вот сказала, хорошо, я вот
ласково, да.
Слова пытался подобрать, у меня бы не нашлись.
Ну, малую хотя бы, и на то спасибо. А вообще, в принципе, есть несколько фотографий из этой фотосессии, они пытались этот монолит сначала поднять, понимаете? Ну, не подняли, ну что делать-то?
Ну, дорвались, можно.
Раз такие дела, да, то мы по-другому отметимся в истории. Тоже вариант. Но вообще, конечно, совершенно сюрреалистическая фотография. Про это видеть надо. Словами мне пишешь. Точно вот с таким же вкусом, поверьте мне, с таким же пониманием дела оформлена и квадрофения. Делал тот же самый человек, тот же самый фотограф. Вот. Надо сказать, что моды — это вполне реальные люди. Конкретно вот один прототип этого альбома, его зовут Ариш Джек Лайонс, ну, то есть Ариш у него прозвище, его зовут Джек Лайонс, он живет в городе Корки, я лично увидела своими глазами, общалась с ним. Вот, он совершенно потрясающий человек, то есть когда я его увидела, я просто уверовала в то, что 60-е правда были, у меня до этого были свои определенные сомнения. Человек, который действительно был модом, он, ну, те 60-е, которые вот связаны с... бурной, как говорится, концертной деятельностью в Лондоне, не только группы Ху, вообще много кого. Вспомните, что было в 63-м, 64-м, 65-м в городе Лондоне. Он все это видел своими глазами, ходил по клубам. Собственно, и он был, и он, в общем-то, человек, который, с которым Таунсенд знаком был еще до того, как Ху прославились. Вот. И он совершенно доподлинно известный, даже сам Таунсенд признает, что он был одним из прототипов. Вот. То есть это я к тому говорю, ну не только он, естественно, что были еще другие люди. Просто вот эта история, она действительно корнями уходит реально в историю группы Ху. И я честно вам скажу, что я не знаю других групп, которые бы настолько... Ну вы представьте, сколько это было энергии затрачено, там, усилий творческих, чтобы осмыслить свои взаимоотношения с фэнами. Это музыка, даже вот на альбоме на самом написано, что эта музыка посвящается всем, кто ходил на наши концерты в 65-м году в Марки и в Брайтоне. Каждому слушателю.
Это производит впечатление, кстати. Вот и напоследок, видимо, еще тут несколько сообщений, значит, с благодарностью, что вот как-то вот с музыка The Who стала нравиться и, в общем, перестала казаться чем-то таким вот непонятным, и это вот очень радует, видимо. Ну и я думаю, что еще, может быть, больше как-то станет все понятно через неделю, когда будет продолжение марафона. Сегодня благодарим всех. Напоминаем, что дядя Коля нам помогал, Ольга Павловна, дядя Миша незримо присутствовал. Вот. И надеемся, в следующем разу мы его расшевелим.
А мы с вами будем слушать последнюю вещь. Вот по ходу Кудрофини Джимми вспоминает свою жизнь, вспоминает, как его выперли из дома, как он работал мусорщиком, как ходил на концерты Ху, как ездил на поезде в Брайтон, как отвязал лодку и плыл на скалу. А скала, кстати, по-английски «рок», заметим тоже. И последняя вещь, тоже там есть как бы двойное значение, называется «Love, rain on me». «Rain» — это значит одно значение «дождь», а другое «царство».
Пишется все-таки как царство,
как, да. Пишется как царство, да. Собственно, вот эту вещь мы с вами и будем слушать. Она заключительная вещь Кудрофини нашего с вами сегодняшнего рок-марафона.
Sweat of lovers.